День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Баба Кама. Сегодня мы с 22-м листом. И очень концептуальная у нас сегодня тема. Мы начнем вот отсюда с 22А. Пятая строчка сверху. Акелев шинотль. Собака, которая взяла лепешку с огня и подожгла гадиш, стог сена, значит, за лепешку полный ущерб, за гадиш, за стог сена платит пол, да, пол ущерба, так мы учили в Мишне. Теперь Гемара поднимает очень интересный вопрос, который на самом деле заставит нас, в принципе, концептуально по-новому посмотреть на всю идею понятия ущерба. Теперь так. Связь с Мишной следующая, то есть как бы у нас будет спор Раби Йоханана и Реш Лакиша, и в свете этого спора мы должны будем понять Мишну. Вот. Гемара приводит нам обсуждение Раби Йоханана и Реш Лакиша, и в связи с этим мы должны будем понять Мишну. Давайте посмотрим. И в связи с этим мы должны будем разобрать также и, в принципе, концепт понятия ущерба по Торе. Давайте смотреть. Итмар. Обсуждали бет мидраш. Раби Йоханан омар. Ишо мишум хитцад. Раби Йоханан сказал так: огонь из-за стрел. В Реш Лакиш омар. Реш Лакиш говорит: ишо мишум мамоно. Огонь его — это его имущество. Что нам хотят сказать? Давайте посмотрим Раши. Ишо. Огонь его. Ашолехет бейра. Человек, который посылает свое уничтожение, да, бейра, убер бездеахер, этот посук в главе Мишпатим. Так вот, послал свой уничтожитель. Бейра, уничтожитель, поджигатель, тут по-разному можно понять это слово. Убер бездеахер. Теперь, что говорит Раши? Мишум хитцав. Это из-за огня. Из-за огонь – это из-за стрел его. Хиево акатув обязал стих Торы. Де игу каавид, ибо он это сделал. Де авай кезойрик хец. Это является, как будто бы он бросил стрелу. Это является, как будто бы он бросил стрелу. Огонь, обязательство за огонь, как будто бы он бросил стрелу. Окей. Подождем пока второго мнения и посмотрим, что Раши объясняет здесь. Мишум мамоно, из-за его имущества, говорит Раши, из-за его имущества, огонь — это его имущество. Кешоро уборо. Как бык или яма его, шиизику, которые ущербили. Выкасалка дайтах, и мы предполагаем, да ика бейнайгу кигон, что разница между ними. Например, шиидлик бы гахеле чейношило, когда он поджигает угольком, которое не его. Дели Раби Йоханан хаев, по Раби Йоханану обязан платить. Дехецев, ибо это его стрела. Огонь не его, но стрелу он послал. Ули Реш Лакиш патур, по Реш Лакишу свободен. Делав мамойну игу, это не его имущество. О, тут такая вот Раша сразу нам приводит, какая нам разница из этого обсуждение, собственно говоря, какое оно имеет значение. Оно имеет значение очень простое. Будет ли он обязан, если огонь будет не его? Если это основная обязывающая аргументация, это принадлежность ему, тогда не будет принадлежности, значит, не будет и обязанности. А по Раби Йоханану это называется его стрелы. Его стрелы, это называется, что он их бросил, он это сделал, как будто бы он бросил стрелу. Окей. В первую очередь, что мы должны здесь прояснить? Почему нам нужно искать... Вопрос, который меня, так сказать, как бы мучил. Я сегодня обсуждал это с самим Хеврутой, прежде чем начать делать урок. Почему мы, в принципе, должны искать, за что обязать того человека, который поджег что-либо, например. Или оставил что-либо гореть. В Торе написано, что есть такое понятие «эш» – «огонь». Это статья. Зачем нам нужно искать по Торе статью, которая называется «хец», или статью, которая называется «мамон», то есть либо это его стрела, либо это статья, которая называется его имущество. Есть статья, которая называется «огонь». Есть статья, которая называется «огонь». Статья, обязывающая человека, который ущербил огнем. Зачем нам нужно искать, что огонь – это из-за стрелы или огонь – это из-за имущества. И, в принципе, вопрос, который меня интересует, это, собственно говоря, зачем нам нужно вообще высказывание Торы о том, что за огонь нужно его... как бы он должен заплатить, если он ущербил огнем. Разве это не очевидно само по себе? Человек, который создал потенциальный вредитель, разве это не очевидно, что он должен за его ущербы заплатить? И тут встает вопрос, о какой ситуации здесь говорится. И тут приходят Тосфот и говорят, вот говорит так, еще мишум хицап, огонь его из-за его стрел, лоши я вирбе ацмон, не то, что он зажег, собственно, он зажег этот огонь, поджег что-то. Бе ацмон хо эш, эло коль маком, всякий раз шипаша, там, где он проявил халатность, в лоши амарга хальто, и он не соблюдал, не охранял свой уголек, хецьев нину, это его стрелы. Приходят Тосфот и говорят, нет, слушай, здесь речь идет не о том, что человек бросил спичку и зажглось поле. Или зажглась тайга. И он осознанно поджег. То есть он там взял что-то, облил там бензином и поджег. Нет. Этот ваддай называется маасе баядайм, его деяние, его рук. А речь идет о том, что он зажег костерок, и недостаточно хорошо его потушил или не сохранил огонь, гехелет, уголек. И после этого распространился огонь и что-либо уничтожил. Говорит Тосфот, это называет Раби Йоханан еще мишум хицав. Это называется, как, что он как бы пустил стрелу. Приспустил стрелу, так говорит Тосфот. То есть активное действие, которое делает человек своими руками, поджигает огнем, это очевидно, что это его стрела. Тосфот говорит, что хидуш Раби Йоханана заключается в том, что даже если он не делал активного поджога, а просто не проследил за своим огнем, это тоже называется его стрелой, и это хидуш. Вы спросите, где мы видим этот хидуш? Например, человек, который поджег другого человека, и тот человек умер. Мы понимаем, что он убийца. А человек, который не уследил за огнем, и этот огонь распространился, и другой человек сгорел в этом огне, мы не скажем, что он убийца. Мы скажем, что он допустил халатность, которая привела к смерти человека. Это другая степень ответственности. Приходит Тосфот и говорит, что Раби Йоханан хидеш, приходит, что есть понятие его стрела, даже если он не сделал прямое действие, а действие было опосредованное. То есть огонь распространился из-за его халатности, но он не поджигал этим огнем ничего. И вот это вот хидуш, который здесь говорит Раби Йоханан по Тосфоту. Теперь вопрос, который... Есть второй Тосфот. Тосфот говорит еще одну вещь. Еще мишум мамоно, его имущество, оно называется его... его огонь называется его имуществом. Кломар говорит Тосфот. Хиюв мамоно, это обязанность его имущества. Есть у него там. Не нужно, чтобы был его огонь. Если он подожжет огнем другого человека, хаяв он обязан, когда ешка хану перека койнес, как мы находим в главе Акойнес на 56-м листе, когда человек койфив комоса шельхавейру, человек склоняет кома, это как бы стоит урожай зерновых в колосьях, да, на поле, это называется кома. И он взял, положил, так сказать, часть колосьев в костерок, который горит. И получается, теперь она зашлась и распространяется дальше по всему полю, вот так вот. И дальше она распространяется, говорит, то вот беру ахмецуя. И он, это даже если будет чужой огонь, он, там был какой-то огонь, он просто сделал так, чтобы огонь зацепился за это поле, он обязан. Вегабей гец. И когда есть, влетает искра, шиюцами тахат выпатиш, она влетает из-под, искра из-под молота. Тоже он обязан. А фигавда мистома мавкерлей. Смотри, говорит, да, эта искра, которая у него влетает из-под молота, она ему не нужна, она не его, она ничья. Но что? Но это его имущество, говорит Тосфот. Это он создатель. Это его действие. Его действие не в плане, так сказать, он сделал активное действие, а это его. Это его. Вот так бы я бы сказал. Дейнха Адам, нет человека, шейскаев бедляка, шеяв кира гехалим. По-другому, говорит, человек может просто говорит, сделать ничейными гехалим и никогда не будет обязан за пожар. Выядлик гадиш шельхаверо подожжет сток своего товарища. Вело кипиршу. Это не как Раши, говорит Усфот. Депирш, который объясняет, дейка бейнаю дейдлик бегахэля чейну шило. Что разница между Раби Йохананом и Рейш Лакишем, говорит Усфот, когда он зажигает углем не своим по Раби Йоханану, обязан по Рейш Лакишу свободен. Нет, говорит Усфот, не нужно, чтобы это был твой уголь. Нет. Это твое имущество, не будучи твоим имуществом. Такая очень интересная идея здесь стоит за тем, что говорит Усфот. И тут мы должны, так сказать, как бы концептуально понять вообще, о чем идет речь. И вопрос, который мы должны понять, у нас есть такая связка в голове. Возможно, она уже результат того, что мы воспринимаем Тору. Человек, который навредил один другому, мы понимаем, что он должен заплатить за тот ущерб, который он нанес. Но эта связь, она не очевидна. Это то, что мы с Хеврутой сегодня долго думали, пытались это сформулировать. Эта связь не очевидна. Что я имею в виду? Когда я одолжил вам деньги, или я у вас сделал работу какую-то, то есть юридическая, имущественная логика в том, чтобы вы или должны были мне заплатить. То есть если я у вас красил квартиру, например, красил стены, или сделал вам какое-то изделие, это вы мне заказали сапоги, я вам их приготовил, то теперь я ваш рабочий, я должен вам дать изделие, а вы должны мне дать деньги. Это бизнес-отношения. И понятно, что в бизнес-отношениях, когда я ваш рабочий, то я вам товар или я вам услугу, а вы мне деньги. Или я вам одалживаю деньги, значит, вы теперь должны мне их вернуть. Это логично с точки зрения товаро-денежных отношений. Но кто сказал, что за ущерб нужно заплатить деньги? Кто сказал, что за ущерб можно заплатить деньги, скажем так? Ущерблять нехорошо, но кто сказал, что ущербление восполняется деньгами? Тора сказала. В этом как раз и есть хидуш, да, новая мысль, которая, так сказать, открылась нам в Торе. Что, в принципе, за ущерб, ущерб делать нельзя. Нельзя ущерблять один человек другому. Это неправильно. Но кто сказал, что после того, как за любой грех, человек сделал грех, да, он нарушил шаббат. Можно за шаббат деньгами заплатить? Нельзя, правильно? Можно за убийство деньгами заплатить? Нельзя, правильно? Кто сказал, что за ущерб можно заплатить деньги? Откуда это? Ты ущербил. Кто сказал, что ты можешь заплатить деньги за это? Кто сказал, что ты можешь деньгами понести то наказание, которое хочет, так скажи, ты понес? Тора. Никто не сказал, кроме самой Торы. Потому что с точки зрения юридической нет связи между ущербом и обязанностью его восполнить. Тора приходит и говорит, «Маке нефеш бегема яшлимена» – восполнит ее. Человек, который ударяет душу животного, «яшлимена» – он ее оплатит или восполнит, как мы читали это на 10-м листе. Да? То есть вот это вот как бы, но как-то, это то, что, это основная как бы вот эта вот база понимания этой обязанности. Теперь, когда Тора взяла и сказала, что есть такое понятие быть обязанным за ущерб, Тора сказала, что существует статья, которая называется бор, шор, яма, бык, огонь и действие человека. Да, мы сказали. Так вот, человек за свои действия несет ответственность, мы это понимаем. Яма, интересно, что обязывает в яме? Вырытость ямы, то есть ты вырыл, то есть действие по ущербу. Или то, что это твоя яма. Что обязывает в быке? Это твое имущество. И вот вопрос, а что такое огонь? Это вопрос нашей суги. Говорит Раби Йоханан, огонь – это расширение понятия действия человека его руками. Несмотря на то, что приходит другая сила, ветер, природная, как бы вот захватываем, огонь захватывает горючие материалы и распространяется. Приходит Раби Йоханан и говорит, я огонь отношу к статье, которая называется «Действие человека». Человек действует своими руками, вредит, он должен за это что-то заплатить. Это сказала Тора. Человек, который ударил кого-то, должен кого-то за это заплатить. Человек, имущество человека навредило. Говорит Иштакиш, огонь – это тоже некий вариант имущественного вреда. То есть творение человека или относящееся к человеку нечто, оно навредило. И человек несет за это ответственность. Поэтому это спор между Раби Йохананом и Риш Лакиш. Куда отнести огонь? Огонь – это его стрелы. То есть это действие человека, расширение понятия. Тора, когда сказала нам идею об огне, за обязанность, за огонь, Тора расширила зону ответственности человека за его действия. Или Тора расширила зону ответственности человека за его имущество. То есть за его созданное им имущество. Это не говорит то, вот не обязательно, чтобы это было сейчас его имущество. А это имеется в виду, за творение человека он несет ответственность. И вот это вот как бы концептуальная идея, которая скроется за этим спором. Окей? Теперь дальше можно. После этого можно читать Гемору, как бы, и на самом-то деле, как бы, вот это вот можно еще тут дальше развивать, но просто в рамках Дафа Йоми. Еще раз буквально одно слово. Мы учили на четвертом листе. На пятом. Дафе Мудбет. То, что мы хотели сделать поподробнее. Учили такую идею, да, что в принципе не обязательно было писать их все, эти вредители, да, а можно было написать одного и яму, и тогда всех, так сказать, вывести, так сказал Рова. по принципу бэмэ ацад. И вот тут встает вопрос. Как бы ты вывел огонь в этом случае? Если бы у тебя не было бы написано огонь, у тебя было бы написано бык и бор. Как бы ты вывел? Огонь, что это такое? Бык — это имущество. А огонь что? Значит, ты должен сказать, что это тоже имущество. Окей, а если у тебя было бы написано человек и бор, ты бы сказал, что огонь — это некая близость к человеку. То есть, вот эта вот сугия, она на самом деле должна быть просчитана на даф гей, должна быть просчитана вместе с сугией здесь. Рейш Лакиш Раби Йохан. И вот две эти сугии, они должны пройти, так сказать, как бы с такой совместный анализ и разобрать, что значит, когда мы говорим, что мы считаем, что какой-то вредитель обязан из-за какого-то другого вредителя. Что это значит, что мы под статью о вредителях одну хотим подписать, случай другой. Вот эти две сугии обязаны быть просчитаны вместе. Это просто вот как бы я хочу вас, что называется, показать, как бы я здесь дальше рассуждал, если бы Дав Айоми не наступал бы мне на пятки. То, идем дальше. Говорит Гемара. Вереш Лакиш, а Реш Лакиш, май тайм лоймар к Раби Йоханан. По какой причине он не говорит, как Раби Йоханан? Раби Йоханан говорит, что это его стрелы. А почему Реш Лакиш говорит, что это не его стрелы, а говорит, что это его имущество? Омар лехо, Реш Лакиш говорит так, хециав, его стрелы микохо казли, они от его силы идут. Ага, и огонь же, лав микохо казель, не из его сил идет. Говорит Раши, она сама идет, огонь. И горит дальше. Тут есть спор между моим хеврутом и мной. Я считаю, что в Раши написано, что человек, который поджег здесь, в точке А, и оно пошло в точку Б, это подходит под действие, о котором здесь они спорят, Раби Йоханан и Реш Лакиш. Мой хеврут говорит, нет. Если, например, есть тайга сухая, которую он поджег здесь, оно пошло дальше, то это, очевидно, называется деяние его рук. Об этом никто не спорит. Да? Об этом никто не спорит. Все говорят, что это его стрелы. Весь их спор, когда это неочевидная ситуация. То есть огонь он бросил и за ним не следил, и только после этого оно распространилось. Это вот мы с Хеврутой поспорили, не пришли пока к общему мнению. Окей. А за это то, что говорит Реш Лакиш. Этот вредитель, огонь, есть другое что-то, кроме силы человека. Стрелу посылает сам человек. Это его усилие. А огонь идет за счет физического явления, за счет химического явления, за счет природного, скажем так, явления, которое называется распространение огня. За счет ветра и так далее. Раби Йоханан май тайм, а теперь говорит Гемара вопрос. Раби Йоханан май тайм ло йомар к Реш Лакиш. Раби Йоханан по какой причине не сказал, как Реш Лакиш? Отвечает Гемара. Омар лехо мамойна итлей бей мамоша. Имущество у него есть мамоша. Какая-то реальность. Ага, и лет бы мамоша, а у огня нет у него мамоша. Что такое мамоша? Мамоша — это какая-то физическая. Дешалевит и мазек. Пламя оно вредит. Дэнь ла мамаш. А в пламени нет мамаш. Нет какой-то реальности. Поэтому, когда Тора обязала из-за его стрелу дыхаев, тогда Тора обязала. Очень интересный вопрос, что здесь имеет Гемара в виду под фразой, что у огня нет мамошус. Огонь — это не мамошус. То есть, то ли понятие плазма мы не знаем, то ли огонь недостаточно. В общем, не очень понятно, что здесь имеется в виду под словом, под понятием, что у огня нет мамошус. То есть, как бы такая... Но пламя – это некое, как бы, результат горения, да? что такое горение, окисление, да, соединение, температура, кислород, не знаю, хомер, распад. Лойде, что здесь имеется в виду, что нету огня, мамошус? И что, у чего да есть мамошус? Это мы должны тоже разобрать. Я не знаю ответ на этот вопрос. Вот. Но Рабби Йоханан говорит, это не имущество. Вот что хочет сказать Рабби Йоханан. Ты не можешь сказать, что имуществом является огонь. Огонь – имущество. Чтобы быть имуществом, надо что-то, что можно купить, продать, потрогать, ощутить. Но огонь ощущается, он жжется. В общем, он говорит, что это не имущество, это его стрела. Поэтому это стрела. Тоже такое логичное. Если это не имущество, поэтому это стрела. Почему это стрела? Не имущество, так не имущество. Почему это должно быть стрелой? Не очень понятно. То Гемара сейчас будет приводить как раз доказательства из нашей Мишны. Поэтому здесь, собственно говоря, этот цена. Учили наши Мишны. Акелевши Наталь Харара. Собака, которая украла лепешку. Биш лемалеман домар ишо мишум хица. Понятно, потому мнению, кто говорит, что огонь это из-за его стрел. Хецьявды келеву. Это стрелы собаки. И поэтому загодишь, платится только пол ущерба. Эле леман домар ишо мишум мамоно. Ну, потому мнению, что имущество, оно хозяина, огонь из-за имущества. Гаеш лав мамойну дебаал келеву. Этот огонь, он не является хозяином, не является имуществом хозяина собаки. А только чье это имущество? Баля харора, хозяина лепешки. То есть как ты можешь обязать собаку, хозяина собаки заплатить пол стога? Чье это? Чья это? Чье был уголек, который прилепился к лепешке? Хозяина лепешки. А собака, она другая. Так ты, как ты можешь обязать хозяина собаки за лепешку, за уголек и за стог? Ведь не хозяину собаки принадлежит этот уголек, это хозяину лепешки. А это вопрос на Риш Лакиш. Отвечает Гемара, омр лиха Риш Лакиш, хохо бы моя скинан. Как я понимаю, чем здесь занимаемся? Да, да и адуя. Собака бросила. Бросила этот уголек. Да, аль-харора мишалим незык шалем. И за лепешку она платит полную ущерб. Вальмоком гахелет. За место, куда она бросила гахелет, этот уголек, мишалим хацинезык, платит пол ущерба. Почему? Потому что она цройрась, это камешки, да? Веакеле фасаны, собака это сделала. Лишь на хрина, второй вариант. Демишуну, она нестандартно себя ведет, эта собака, говорит Раши. Это как бы некий керен такой, да, рог. Валя годиш, а за весь остальной стог, потур. Свободен хозяин собаки. Очень странно, да. В Мишне написано, что платим за полстога. Приходит Риш Лакиш, говорит, не-не-не, не полстога мамыш, а имеется в виду только за место, куда собака бросила уголек. То в Рабби Йоханан. Рабби Йоханан, как он проучит это? Данха анухи. Она положила собака эту лепешку и эту гахелет вместе с угольком. Вот Рабби Йоханан утверждает, что она положила это киурхей, как обычно. Даля харора незик шолем. И за харору, за лепешку полную ущерб. Дешену, поскольку она получает удовольствие. Вамоком гахелет за место, куда она кладет уголек. Незик шолем, полную ущерб. Деурхи, у Баидаймов это называется, что он сделал самостоятельно, это собака, да? Вагадиш хацинезык. А за весь сток полущерба, дехецю декелеву, вайну церойрес. Это камешки от собаки, которые отлетают. Вот так вот объясняет Рабби Йоханан. Теперь, почему Риш Лакиш не может обязать за то, что она положила кахелет, уголек, незек шалем. Почему? Почему он не обязает, не может обязать? Тогда, говорит, не будет полущерба. Не будет полущерба за место уголька. Там должен быть полный ущерб. Как бы он, Раши зачем-то объясняет, почему, не очень понятно, как бы, что он хочет сказать в позиции Риш Лакиша. В общем, Лимайса, мы гораздо больше понимаем позицию Риш Лакиша здесь, да? Позицию Раби Йоханана, да? Она гораздо более понятна. Окей, еще одно доказательство. Тошмо, приди послушай. Гамаль Таун Пиштан. Был верблюд, который нес лен. Веавар Бершут Рабим. И он прошел в общественном владении. Нихнеса Пиштанол и Тоха Ханут. И вот эта его связка льна, она пролезла в какой-то магазин в Эдалко и зажглась бенерошель хенвани от свечи лавочника. Вейдлик это бира и подожгла какое-то большое помещение, какой-то большой какой-то дворец или что-то. Бааль гамаль хаяв. Хозяин верблюда обязан. Хозяин верблюда обязан. И не хенвани нейроми бахуц. Если же лавочник оставил свечу снаружи, тогда он обязан, лавочник. Раби Уда говорит, бенер ханука патур. Если он оставил ханукальную свечу снаружи, тогда он свободен. Раши. Бенер ханука свободен. Де мицва ли они хобершу зарабим ли ферсум и нисы? Поскольку есть мицва, положить ее. Бершу тарабим ли ферсум и нисы? Во владении общественном для того, чтобы распространить информацию о чуде. Ну, вот. Значит, история такая. Если связка льна залезла в магазин при движении верблюда, обязан за все хозяин верблюда, поскольку дальше загорелся какой-то дворец. Если же свечка стояла снаружи, кроме хануки, тогда обязан лавочник, который выставил свечку снаружи. Говорит именно так. Бишлем аламандом решом мишум хитсьяв. Понятно по логике, по тому, кто говорит, что закон идет, огонь он из-за его стрел. Хетьяв де гамалю – это стрелы верблюда. Эль мандо мишумоно. Но если это из-за имущества. Гай эш лама мойны де баль гамалю. Ведь этот огонь, он вообще не является огнем хозяина верблюда. Он этот огонь подцепил в магазине у лавочника в любом случае. Это не его. Как ты можешь обязать, да, обязать за этот огонь, когда этот огонь, он не огонь хозяина верблюда. Вопрос на Риш Лакиш. Омалхо Риш Лакиш, хаха бе майя скинан. Здесь чем мы занимаемся? Ситуация. Бе мисахсехес. Коля бира кулу. Раши говорит, что имеется в виду, что верблюд, он ойвер бифней коля бира. Он ходит вокруг всего этого дворца. У мисахсехо, он как бы поджигает. Да вода явы килу маком гахелет. Это все как будто место этого уголька. А вальбальма шаешу лехет меле, когда огонь сам идет, лав хитсиавхен. Это не его стрелы вообще. То есть не его стрелы и что? Шлакиш говорит, что это не его имущество. Но здесь опять же нужно, Раши не очень понятен, но тосфот здесь становится более понятным. Говорит, что как бы это становится, кто создал как бы. Верблюд создал этот огонь за счет того, что он подцепил его на лен. Если так, скажи конец. Имя не бахуц. Если лавочник выставил свеч снаружи, хенвани хая, лавочник обязан. В имя бенсахсеха самай хаев. А если имеется в виду, что верблюд, он как бы обходит и поджигает со всех сторон этот дворец, то почему обязан лавочник? Говорит, бащи омдо. когда он встал, Амада Гамаля, верблюд встал, бимкоймы, высихсехет коля бира. И оно зашлось на весь дворец. Шайтаха вилос и гдойла. И была большая связка льна. Кенегет коля бира, напротив всего этого дворца. Багимору лойшаве клаосуки лимился у пархи. Гамаля не дает ему закончить эту вещь и задает вопрос. Омда высихсехла? Если встала и подожгла все, кончишь кендыхэйн вани поттер? Тем более, что лавочник свободен. У Баля Гамаль Хая. А хозяин верблюда обязан. Ома Равуна. Говорит Раша, что значит Кольшкин? Тем более. Шаяло лимагер влин линагага шило тисахсех. Он должен был остановиться и этого верблюда. Так, чтобы она не касалась никого. Это он точно не обязан. Если он не предотвратил, не потушил вовремя. Точно он обязан. Ома Равуна. Барманах. Мишмейда Рав. Ика. Оха бимая скина кигонши омда лятель маймео. О чем идет речь, что скотина стала помочиться, ее невозможно было сдвинуть. Да он зубы сихсихо. И этот хозяин верблюда, он ни в чем не виноват, потому что она за счет того, что она остановилась и невозможно было ее сдвинуть, за счет этого все зашлось. Этот огонь. Окей. Рейша вначале говорит Гемара Абаль Гамаль Хаяв, хозяин верблюда обязан платить. Далойбай лиля фуши бетеина. Ему не нужно было останавливаться и отдыхать, когда он загружался в верблюд. Сейфа в конце же хенвони хаяв. Лавочник обязан. Далойбай лиля нухи нейром яйброй. Поскольку не нужно было ему ставить свечку снаружи. Теперь что имеется в виду? Раши, не стоило ему так нагружать верблюда, чтобы его поклажа залезала в магазины. В этом проблема. Не отдыхать, а чтобы... Ошибка хозяина верблюда заключалась в первом случае, что он так нагрузил верблюда, что его поклажа залазила по сторонам. А во втором случае обязан кто? Хозяин свечи, поскольку он выставил ее снаружи. Окей. То ушли мы от доказательств к обоим сторонам. Здесь есть особое требования к хозяину верблюда и к хозяину свечи. То, ну, заодно мы тут в Кислеве вспомнили про Хануку. Известно, так сказать, что отсюда приводит много драшот к Хануке. Вот. Беседер. Здесь мы поставим точку с запятой и продолжим после перерыва это обсуждение. 22-й лист Б. Оставайтесь с нами на чате Дефайоми. Надеюсь, что и для вас, как и для меня, эти фундаментальные мысли стали таким важным и нужным открытием в понимании понятия ущерба по Торе. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего. До свидания.